Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. В эфире программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодня в студии «Фонтанка офис» мне помогает вести Марина Муратова, журналист «Фонтанки». Марина, добрый день.
Здрасте.
Марина сегодня выполняет штатную роль блондинки в эфире, а также олицетворяет голос народа и будет задавать те вопросы, которые вы хотели, но не успели задать в Фейсбуке, потому что тему мы повесили буквально полчаса назад. Сегодня сборная «Солянка». У нас были другие планы на этот эфир, но состояние спикеров после затяжных уикендов оставляет настолько желать лучшего, что лучше пускай в следующий раз мы их пригласим, тем более, что... Пока сами справимся, да. Не надо насиловать неокрепший организм участника рынка недвижимости 10 числа, это негуманно. Сегодняшние темы. Давайте примерно так прикинем, чтобы было понятно, что зачем у нас в эфире. Сначала немного о рынке, потому что есть свежие цифры и данные. Потом несколько сюжетов, посвященных памятникам и их нелегкой судьбе в современной экономической реальности. Ну и, конечно, главная тема – это хрущевки, московские новости, региональные новости, перспектива обсуждения во втором чтении в Думе. И главный вопрос – а зачем все это, собственно, нужно? Итак, рынок. Цены поплыли в лето. Так называется небольшая публикация в недвижке. Она выйдет, наверное, через день. Средняя цена квадратного метра, это индекс вторичного рынка, увеличилась в апреле на 1,1%, и сейчас среднестатистический квадрат типового жилья, подчеркиваю, типового, стоит 98 168 рублей. Это данные Дмитрия Жидкова, аналитика, который считает по базам данных бюллетеней недвижимости. Как правило, нас интересует не только средняя цифра, но и куда она движется, поднимается или опускается. Итак, 98 168 – это на процент больше, чем месяц назад. Самая крупная месячная прибавка за последний год. То есть было плюс-минус 0,5%, тут процент – это серьезно. А всего с апреля 2016 года цены на типовое жилье поднялись на 2,1%.
Это много или мало? Вот по это среднегодовой статистике.
Это формальный плюс, но ниже уровня инфляции. Это значит, что рост цен на квартирном рынке отстает от уровня инфляции. И это принципиально важно, потому что на первичном рынке продавцы сидят в себестоимости. Они могут опускать цены, но не ниже определенного уровня, потому что уйдут в минус иначе. А на вторичном рынке владельцы вправе оставлять объект, снимать объект с продажи, колебаться вместе с рынком. Ну вот у нас нет данных свежих по петербургскому рынку жилья, но москвичи говорят, что успешно продаются квартиры, на которых продавец соглашается опускать цены на 10-15%. Размер скидки у них вырос, 80% людей только со скидкой и так далее, и так далее. Это значит, что денег у граждан больше не стало, даже у тех, кто покупает недвижимость, и что продавцам приходится потихоньку двигаться. Я уже говорил в этом эфире, еще раз повторю, есть очень важная тема, опять-таки столичная, есть такой Олег Репченко, руководитель консалтингового центра Irn.ru. Он считает, что рынок жилья выживет, если продавцы смогут сдвинуться на ступеньку вниз. Продавать элитку по цене бизнес-класса, продавать бизнес-класс по цене комфорта, продавать комфорт по цене эконома.
А смогут ли продавцы? Придется пойти на этот шаг?
Если они на этот шаг не пойдут, они останутся с большим количеством построенного жилья на руках, за которое со временем, зарегистрировав, еще будут платить налоги, за которые они выплачивают проценты банкам. Тут это вопрос выживания, это не вопрос, захотят или нет. Пока что покупатель голосует рублем вот так, как он сейчас голосует. Что у нас по географии? Дмитрий Жидков отмечает, в апреле подорожали небольшие квартиры. Это такой симптомчик нормального, здорового, оживленного рынка. Маленькие квартирки, они реагируют в первую очередь на подъем спроса. Там есть и обычный такой житейский спрос, кому-то расселяться, кому-то детей отселять, но есть и небольшой, там 5-7-10% инвестиционный спрос. Кто-то вкладывает рубли, пока они такие вот дорогие. Ну, те, кто не покупает доллары, вкладывают в квадратные метры. Наибольший прирост зафиксирован в Адмиралтейском районе. Не знаю, с чем это связано, надо смотреть. Вероятно, в Адмиралтейском районе есть несколько таких зон реконструкции и реновации. Вероятно, даже и в старых домах квартирки начинают дорожать, поскольку среда благоустраивается. Адмиралтейский стал шестым в списке районов 100-тысячников. Это там, где 100 тысяч и больше рублей за квадрат. Вот в этот список входит Центральный, Василеостровский, Московский, Петроградский и Приморский. Вот сейчас еще Адмиралтейский включился. За год цены выросли повсеместно, за исключением Кировского. Кировский у нас не растет.
А почему такое может быть?
не самый востребованный, не самый популярный, и, наверное, сейчас там нет какого-то обширного предложения. Ну, по крайней мере, так. Подорожали сталинки, тоже интересно. Вот на фоне этого всего бурного ажиотажа вокруг хрущевок подорожали сталинки. В сталинках тоже отметка 100 тысяч за квадратный метр преодолена. То есть в сталинках 100 тысяч или немножко больше. Как и в новых домах, и в кирпично-монолитных домах, там построенных последние 20 лет. Дешевле всего квадрат в кораблях. Это 137-я серия. Песенная, все знают, да? С домами-каютами. Ну и еще из интересного... Цены в долларах и в евро выросли на 4,6%, а за год прибавка составила 20% в долларах, 28% в евро. Но это такая условная статистика, она не имеет отношения к квадратным метрам, а имеет отношение только к валютному курсу. Даже не знаю, будем ли мы считать. Что еще? Объем предложения в листингах бюллетеней недвижимости увеличился в апреле на 14,5%. Это хорошо. А за год уменьшился на 45%.
А вообще вот такой вот рост по итогам апреля, он каждый год происходит? Или это вот уже...
Весной традиционно происходит некоторое оживление рынка, но здесь есть разные оценки. Ну, примерно половина хороших экспертов считает, что сезонный фактор уже не влияет ни на что. Но в целом, да, в целом просто даже чисто психологически поехать на другой конец города посмотреть квартиру, оно как-то легче, да, потому что не так противно на улице, хотя нынешней весной всего можно ожидать. На загородном рынке такие же интересные штуки. И тоже ожидали подъема, а его не случилось, потому что снег.
То есть вот. Все у нас зависит сейчас больше даже от погоды, можно сказать, раз подъем не случился, потому что снег.
Это зависит от уровня доходов граждан. И, к сожалению, мы вынуждены отмечать такие вещи. У нас, если смотреть длинные циклы, у нас год за годом уменьшается такой показатель, как доходы граждан от предпринимательской деятельности. Вот деньги, которые люди зарабатывают в бизнесе, там, если я правильно помню, в начале нулевых составляли где-то 7,6%, сейчас 5,2%. И год от года это все меньше, меньше, меньше. Зато у нас все больше становится госслужащих. И деньги, которые они зарабатывают. У нас нет корректных данных о том, как это происходит, замещение на рынке. Ну, государевых людей свои способы получения квартиры можно там. Пожаловаться, что зуб выбили, тоже квартиру получить. В принципе, совершенно альтернативный
способ.
Даже
было такое, можно сказать.
Да, конечно, конечно. Так оно и было. Но рынок жив тем, что на нем сотни тысяч участников, на нем сотни тысяч предложений по стране, и он мало зарегулирован государством. Вот это его спасает. Огромная туча людей друг другу продают, покупают. И еще бы я отметил отдельно, Дума завернула и провалила законопроект о риэлторской деятельности. Решила, что он не нужен. Вообще.
А вот если бы не завернули, были ли бы какие-то очень большие плюсы от него?
Риэлторы говорят, что? Говорят, что закон, который подавался в Думе, несовершенен и даже не хорош. Но ситуация, которая сейчас на рынке, она еще хуже, потому что действует огромное количество людей, которые называют себя риэлторами. Ни за что вообще не отвечают. Качество услуг ниже плинтуса, но зато они недорогие. А гражданин на рынке жилья, он, к сожалению, одноразовый. Ну, человек наш совершает сделку с жильем один, максимум два раза в жизни. Вот он пошел на этот рынок, он увидел, что все в интернете есть, повелся, попался. Попал в те 2% сделок, которые, по данным статистики, получаются мошенническими или очень проблемными. Ну и вот риэлторы говорили, что надо ввести ценз, надо хотя бы там образовательный ценз ввести, саморегулирование, чтобы не мог называть себя риэлтором человек, не имеющий отношения, который вчера пришел из купли-продажи окорочков, да, решил заработать на этой теме. Пока ничего. Дума почему-то решила, что риэлторы вообще не нужны, теперь этим будут заниматься банки и так далее, и так далее. Ну, банки оказывают много услуг, в том числе и по регистрации, в том числе и по... хранению денег, но вот ни по продвижению объекта, ни по проверке истории объекта банки услуги не оказывают, а оказывать не могут. И много услуг сейчас переведено там в электронной форме на Росреестр и на МФЦ. Ну и здесь опять-таки очень не слава богу. Я был бы рад вам, например, сообщить, что за первый квартал в городе Петербурге продано, куплено столько-то квартир. И у нас первый квартал закончился месяц назад. Но если раньше Росреестр эти данные предоставлял, теперь он сидит тихо, ровно, говорит, у нас идет обновление программного обеспечения, мы ничего вам дать не можем, потом, когда вот в центральном аппарате что-нибудь повесит, а центральный аппарат ждет, когда из Урюпинска данные дойдут, из Кинешмы, потому что они все сразу должны публиковать. То есть данных по рынку у нас сейчас объективно нет. Ситуация хуже, чем 3-5 лет назад. Ну, надеюсь, что все-таки появится. серьезной аналитикой занимаемся. Мы не будем скромничать избыточно. Серьезной аналитикой занимается бюллетень. Можно там посмотреть, что по рынку происходит. Квадрат подборки достаточно хороший дает. Сейчас в интернете достаточно ресурсов. И остается незыблемым главное правило. Должен быть личный стоматолог, адвокат и риэлтор. Риэлтор должен быть личный. Человек, которого вы знаете по рекомендациям хорошего.
Да, потому что дело такое.
Потому что других мер безопасности мы с вами принять не можем. Дальше по нашим историям, по подготовленным сюжетам. Памятники. Для Петербурга тема вечная, актуальная и больная. Вот свежий сюжет. Нежилой фонд «Консалт», инвестор дома Шагиных. Это Фонтанка 145, недалеко отсюда, от здания, где мы с вами сидим. В арбитражном суде рассматривали иск Комитета имущественных отношений. Комитет собирался взыскать пени и объект отобрать. Потому что дом был передан еще в 2008 году целевым решением для приспособления под гостиницу. Работы не велись. Градозащитники уверены, что инвестор нарочно тянет время, чтобы дом упал сам по себе, и тем самым многочисленные ограничения и неприятные условия были бы сняты. Но, возможно, такой мотив действительно имеет место. Однако в суде выяснилось вот что. Инвестор заявил, что все проволочки по вине Смольного. Комитет по архитектуре оформил градплан, не соответствующий законодательству. И только в 2012 году компания смогла через суд получить правильный градплан. Угу. Разрешение на реконструкцию было отменено. Новое инвестор получил только в 2014 году. Как только инвестор получил разрешение, ГИОП присвоил дому статус выявленного объекта. А в 2015 назначил его памятником. И потребовал укрепить конструкции корпуса. В связи с этим общество не могло осуществлять реализацию инвестиционного проекта, пишет истец. Ну, оштрафовать на 500 тысяч инвестора, конечно, оштрафовали, но договор расторгать не стали. Угу. Смысл материала понятен. Как правило, виноваты обе стороны. И инвестор, который не спешил, и город, который раз за разом навешивает все новые и новые ограничения на то, что можно сделать в историческом здании. Я бы обратил ваше внимание вот на такую замечательную цифру. В Петербурге насчитывается 9200 объектов культурного наследия. Около 3500, чуть меньше половины, памятники федерального значения. 2800 региональные. Еще 2900 выявленные объекты. Вот по выявленным объектам надо провести экспертизы, чтобы определить, что там можно делать, что нельзя. В прошлом году был поставлен рекорд. За год провели 143 экспертизы. Как подсчитал Сергей Макаров, глава комитета по охране памятников, 20 лет понадобится, чтобы только провести экспертизу.
Достаточно длительно это все. Означает, не случится ли с этими памятниками за 20 лет?
Это означает,
лет?
Что памятники будут падать сами по себе, да. Потому что денег на их реставрацию и реконструкцию нет. У меня нет данных, хотя их очень стараюсь получить, сколько памятников за год мы реставрируем и сколько памятников за год у нас приходит в дальнейшую негодность и ветхость. Ну, в принципе, можно считать, объекты культурного наследия, это, как правило, здание 100 лет и старше, не считая конструктивизма. Угу. Ну, вот если считать по нормативному сроку жизни, 9200 объектов, ну, где-то сотни объектов у нас каждый год должна выбывать отсюда. Просто по возрасту, просто они уже падают, просто им уже плохо. Ну, посмотрим, как будет. Пока у меня твердое ощущение, что мы берем на себя обязательства по охране в гораздо большем объеме, чем можем профинансировать. Это означает, что мы консервируем проблему для следующих поколений. Вот мы сейчас сделать ничего не можем, трогать девелоперам не дадим. Тут есть крайние точки зрения, такие вот знакомый мой оппонент Александр Карпов, Центр.ком, он называет девелоперов караедами. Он говорит, они караеды, они главные враги исторического наследия. Но где брать деньги на реставрацию исторического наследия, он тоже не говорит. От девелоперов нельзя, они караеды. Федеральный бюджет не дает, потому что масса других дел. Крым, Сирия, мало ли что там, празднование Дня Победы. Да, большие расходы на памятники. Категорически никак. Ну, стадион надо построить.
Вот мне сразу вспомнился любимый мой дом со мной по соседству, Большая Пушкарская, 7. Он горит миллионы раз ежегодно. А вот он же относится к...
Вот, насколько я помню, да. Он относится к категории памятников. Но в крайнем случае, если там есть владелец, его оштрафуют за ненадлежащее содержание. А может быть...
А владельца там, по-моему, и нет, потому что в прошлом году его собирались передавать балетной академии Эйфмана, чтобы там построили, собственно, академию, жилье. Но вот до сих пор ничего не происходит.
Вы знаете, это, я бы сказал, региональная специфика. В каждом субъекте федерации есть своя манера отношения к памятникам. Вот в Москве они чаще горят. Вот дом-памятник взял и сгорел нечаянно. Ну и ограничения применять не к чему. А в Петербурге чаще происходит что-то с системой отопления, и дом просто заливает сверху донизу в морозы, а потом морозы. А потом он все равно падает. Ну, такие вот разные манеры. Но зато у нас уже московские шаги тоже получаются. У нас в Ленобласти буквально вот несколько дней назад сгорел дом Павлова. По-моему, это было как раз под праздники. Это часть комплекса обширного музейного лаборатории академика Павлова в Колтушах. Двухэтажный домик сгорел, в общем-то, печально, да, но охранять теперь нечего. Что
нет,
посчитали,
дома нет проблемы.
Что посчитали сотрудники? Значит, сейчас там на территории 81 гектар около 70 построек, из них 10 памятники регионального и федерального значения. На реставрацию каждого из сохранившихся памятников нужно не менее 150 миллионов рублей. 1,5 миллиарда. Где брать? Науке неизвестно. Всего на территории Ленобласти то ли 3900, то ли 5200 памятников. Сколько именно неизвестно, потому что ведомство, которое занималось бы этими вопросами, в области нет. Его создают только сейчас. Вот буквально в мае месяце оно должно начать функционировать. Около 2000 объектов, почти как в Питере, имеют статус выявленных. Надо проводить экспертизу. Это тоже стоит денег. В общем, передавать инвесторам усадьбу за рубль, в Подмосковье такая практика есть у нас, это дело не прижилось. У нас получается, что мы и в области тоже берем обязательства по сохранению в гораздо больших объемах, чем можем себе позволить. Это нечестно, но это сложившаяся практика. Вот пока что статус памятника дает гарантию, что ничего здесь нового не построят.
И пути выхода из этой практики пока не видны.
Вы знаете, ну, промежуточным выходом, если говорить об отсрочке и перекладывании обязательств на следующее поколение, могла бы быть консервация. Но это тоже дорогое дело.
Опять же, где брать?
Обязательным начальным этапом должен быть технический мониторинг, обследование, что там на самом деле и когда упадет, если не трогать. Но это тоже стоит денег. Нет бесплатных шагов в этой сфере. Единственный бесплатный шаг — это присвоить самый недорогой статус памятника и объявить, что ничего здесь делать нельзя. И не делать. Потому что инвестор туда не пойдет категорически. Ему это надо. И отсюда, конечно, у нас плавный переход теме хрущевок, потому что, в общем-то, речь идет о том же самом. Об огромном объеме обязательств, которые не подкреплены ни расчетами, ни обоснованием, ни, главное, деньгами. Никак. Итак, московские хрущевки. Что у нас из свеженького? Значит, у нас есть первое чтение. Закон о статусе Москвы, о поправках. Закон о статусе Москвы. Замечательный вообще формат такой, да? Прошел первое чтение в Думе. Из нового Собянин опубликовал список домов, которые вошли. Предварительный список, он пока не имеет законной силы. 4500 домов, если не ошибаюсь. Оппозиция подготовила поправки в законопроект. И куча граждан выступила с разъяснениями, что к чему, и что почему, и что на самом деле. Вот последний аргумент, он действительно интересен. Это вот свежий материальчик с ленты РБК. Если в России не будет проведена реновация устаревшего жилья, число аварийных домов может удвоиться за 10-15 лет, заявил мэр Москвы Собянин.
А может быть, сначала с аварийным жильем уже существующим?
Вот. Как говорится, разобраться. Происходит подмена повестки. Реновация и проблема аварийного жилья совмещаются. Если не проведем реновацию, аварийного жилья будет больше. В чем разница между программой реновации и программой расселения аварийного жилья? Мы с вами вступаем сейчас на зыбкую почву, где не так много данных. По программе расселения аварийного жилья ответственность несет государство, ответственность несет собственник. Угу. Очень интересно, вот я сложно отношусь к блогеру Варламову. Но вот он под самое начало программы пятиэтажек, под все эти самые информационные шумы и вбросы, выложил небольшой пост. Москвичам, которых ждет принудительное расставание с имеющейся недвижимостью, еще повезло. Их хотя бы самих не заставляют сносить свои дома. А вот в городе Ржев жителям трехподъездного панельного дома пришло прямое указание из мэрии разобрать их неподлежащую ремонту пятиэтажку. 2 месяца назад дом на улице Филиппова был признан аварийным. В марте жители получили требование в недельный срок его покинуть. Но куда переезжать? Более чем полусотни семей власти Ржева могли только посоветовать временно заселиться в городскую гостиницу, и нельзя даже чайник включить в номере, занять несколько резервных квартир без полной отделки, переехать к родственникам и складировать мебель в гаражах. Жителей это не устроило. Мэрия пригрозила отключить газ и свет. Люди ответили, что станут живым щитом. Тут как раз происходила смена мэра в Ржеве, пока утихомирилась. В администрации посчитали, что если расселять людей как положено, на это уйдет около 10% городского бюджета. И на днях жители дома получили письма от нового городоначальника с предложением самим снести свою пятиэтажку. Если расселять как положено, выделяю, да?
Если
как
по закону
положено, по закону. 10% городского бюджета на один дом. Вот это проблема российская. Это проблема аварийного жилья. По закону аварийное жилье должен расселять город, муниципалитет, государство. Казалось бы, у нас 80% квартир в частной собственнике. Казалось бы, почему собственник не должен заботиться о состоянии своего дома? И здесь мы должны с вами сделать полшага назад. Есть такая интересная норма. В законе о приватизации жилья говорилось четко. Государство должно передавать квартиру гражданину после капитального ремонта. Если квартира передается в доме в неотремонтированном состоянии, за властью сохраняются обязанности ремонта. И вот эта вот проблема недоремонта, она все время есть, она все время висит. Это раз. То есть гражданин в суде по действующему законодательству отобьется. И скажет, что дом бы не пришел в аварийное состояние, если бы мне собственнику передали как положено. Мне его не передали как положено. Это раз. И второе. Не знаю, как в Ржеве это, наверное, не так ярко видно, а в Москве главный ресурс — это не квартиры, конечно. Это земля.
Земля.
А здесь еще интереснее. У нас нет четких законодательных нормативов и обязывающих норм, которые предписывали бы администрации выделить квартиры владельцам придомовую территорию. В столице очень любят это делать по обрезу фундамента. Налог начисляется на какой-то хитрый такой имущественный комплекс, в котором земля то ли учитывается, то ли нет. Там разные подходы, разобраться технологически невозможно. В принципе, есть какие-то условные нормативы, и участки вокруг дома нарезают условно. Но прав на них нет, они не оформлены. А соглашаясь с выселением из аварийки, гражданин эти свои права на эти квадратные метры теряет. У нас есть замечательный прецедент. Помните, была такая история. Поселок для судей Конституционного суда, улица С1. И там собственники стояли до последнего. Там канаву у них проткнули к фундаменту, прокопали, еще аварийность усилили. Наконец снесли все-таки. Но владелец квартиры остался владельцем. Полоски там шириной в метр, длиной, по-моему, 12 метров. И это его земля. Он ее может продать, может на ней вагончик поставить, что-то еще сделать. Это его земля. Вот земельный вопрос в программе реновации никак не учитывается. Никак. Никаким боком. Вот есть квартиры, есть собственники квартиры и так далее. Что у нас происходит с программой реновации? Сейчас это неожиданно, мне кажется, для власти это в первую очередь неожиданно. Программа резко политизируется, вокруг нее возникает очень мощный вал белого шума. Куча новостных поводов, в которых хронически невозможно разобраться. Ко второму чтению законопроекта о сносе будет предложена поправка, предусматривающая выплату компенсации жильцам сносимых домов, если их не устроит предложенный вариант. Ну, в деньгах.
Но вот неделю назад, по крайней мере, появлялись даже примерные суммы компенсации, точно не помню откуда, и там было понятно, что на вот эту вот компенсацию никакого жилья-то и не приобрести.
Это, как сказать по-русски-то, это фуфло. Хотя я к Галине Хованской отношусь трепетно, и многие темы она поднимает правильно. Стоимость квартиры в стандартной и сильно изношенной пятиэтажке никогда не позволит гражданину ничего приличного купить, в каком бы хорошем районе она ни располагалась. Да? Равноценная, здесь тот же самый такой трюк и обман, как и равнозначная. Равнозначная может быть дешевле и в плохом районе. Равноценная вам оценят ее так, правильно оценят, по рынку оценят, что ничего вы на эти деньги не купите. Потому что, если говорить по справедливости, а вот наши политологи уверяют, что сейчас большой очень запрос на справедливость, то к сумме, сколько квартиры сейчас стоит, надо прибавлять сумму недоремонта. Обязательств государства, которое оно не выполнило. А этого никто делать не будет. Есть хорошая новость. Несколько политиков и два юриста написали в сетях, и, по-моему, публикации видел на Эхе и где-то еще. Есть способ защиты от принудительного сноса и выселения с помощью собрания собственников. Общее собрание собственников, если его провести до 14 там, мая или там, до следующего шага московской мэрии, может принять решение о том, что дом не хочет участвовать в программе реновации. И, по мнению юристов, это самая надежная судебная юридическая загогулина, которая позволит действительно дом какое-то время не трогать. Но это никак не решает проблему аварийного и тем более ветхого жилья. Вот на чем сейчас больше всего возбудились комментаторы? На том, что в программе оказались дома достаточно приличные и хорошо расположенные, и не оказались заведомо неликвидные бараки двухэтажные, которые точно уже пора сносить и как-то реновировать. Вот этого не получилось.
Изначально же говорили, что все это дело затеяно, возможно, для того, чтобы, грубо говоря, выцепить определенные участки земли, которые подо что-то нужны. Вот по вашему мнению, вообще
здесь
эта программа...
Здесь нам приходится, Марина, говорить о принципе работы законодательного органа в целом. Любой закон, издаваемый Государственной Думой, и любой, на любую тему, неважно, налог на малодетных, там, или закон о реновации, он имеет две особенности. Во-первых, у него всегда внутри встроен ручной регулятор, переключатель. Да, нет, чтобы чиновник мог по своему усмотрению решать, да или нет. И во-вторых, в нем всегда есть финансовый крантик, отвод. Отвод для серьезных и более серьезных, менее серьезных, но обязательно отвод для финансовых потоков. Поток неучтенной налички, грубо говоря. О чем бы ни думали законодатели, у них все время получается вот такой автомат Калашникова, обязательно. А как это выглядит применительно к реновации хрущевок? Первое и главное, что возникает, проблема нераспроданных остатков у московского строительного комплекса и необходимости куда-то эти остатки девать. Имеем ли мы право строить такую гипотезу? Давайте посмотрим, как любят оценщики, на аналоги. У нас, например, есть большая программа арендного жилья. Есть замечательная структура АИЖК, которую возглавляет господин с интересной фамилией Плутник. И на эту программу выделяются бюджетные деньги, и на эту программу АИЖК занимает деньги государственных банков в количестве, по-моему, уже до 30 миллиардов. Что дальше делается? Чтобы обеспечить не сильно доходные части населения дешевым арендным жильем, господин Плутник покупает у структуры Интека апартаменты, у структуры банка ВТБ апартаменты, апартаменты на Арбате на сумму 11 миллиардов рублей. Без всяких конкурсов, без всяких тендеров. Просто решает и покупает. И теперь все крупные застройщики Москвы на цыпочках бегают за господином Плутником, потому что найти еще одного такого заказчика на рынке нереально. Но вот часть проблем застройщика на Арбате решена, часть проблем застройщика комплекса «Лайнер» решена. Вот это подход. Больше 20 миллиардов бюджетных денег истрачено. Апартаменты на Арбате сдаются по самым скромным подсчетам по 5 тысяч рублей в день, ну по 4. К низкодоходным категориям населения они не имеют никакого отношения. Проблему арендного жилья не решают никоим образом. Но отчасти какие-то проблемы, которые граждане стоящей власти считали более важными, они решают. Вот ровно тот же подход мы можем проецировать на программу реновации. Для расселения площадок у хороших станций метро в зеленой зоне будут куплены квартиры у застройщиков в этом же административном округе, которые успеют раньше других добежать на московской мэрии, проводящей реновацию. Или каким-то иным образом заинтересовать чиновников, принимающих решения. Мы не будем сделать коррупционные предположения, они просто сами отсюда торчат в полный рост. Это раз. Решается проблема строительного комплекса. Шаг второй. Московский подход к реновации позволяет московской мэрии наплевать и не обращать внимания на федеральные ограничения. Генплан, правила землепользования и застройки, строительные нормы, да, даже инсоляция, даже и санитарные нормы. Даже и противопожарные нормы в оригинальном проекте предложено учитывать по мере приспособления. Да. Вот. То есть вся эта лабуда, навязанная федеральным центром в виде градостроительных ограничений, она не будет иметь отношения к Москве. Как только Москва объявила конкретную зону, зону реновации, все, там конкретный ярлык перфекта управы и Собянина.
А объявить можно, собственно говоря,
какую
угодно.
Объявить можно любую зону, любую зону.
А вот если это все дело переложить на петербургский рынок?
Мне тут одна фраза очень впечатлила и насторожила. Главный архитектор города Владимир Григорьев на одном из недавних каких-то собраний сказал: Петербургу нужны особые градостроительные правила без оглядки на федеральные нормы. И я боюсь, что московский подход был бы очень-очень привлекателен для петербургских застройщиков и петербургских чиновников. И вот здесь насчет короедов можно было бы даже и отчасти согласиться с Карповым, потому что в центре сильного вмешательства никто не допустит. У нас очень хороший такой исторический протестный потенциал. Да? Но вот не в центре все это может и может происходить. Более того, с частью этого высказывания я охотно соглашусь. Сегодня в центре невозможно вообще ничего пошевелить, потому что если ты возьмешься за реконструкцию старых кварталов, ты потом не сможешь сделать там жилье, по нормам не пройдет. по федеральным нормам не берут. Зелени не хватает, инсоляции не хватает, парковок не хватает, какое жилье. Все. А торговых центров и апартаментов столько не надо. Так что вот, я думаю, что вот по всей этой затее ключевых моментов три. Первый. Решение проблем строительного комплекса и ближнего к нему круга чиновников. Второе. Освобождение от навязших норм и правил в процессе торговли. Там что-то удастся отбить, что-то они все равно пробьют. Третий шаг. Это перенос московского опыта на регионы с учетом того, что у регионов денег вообще нет. Ну, по ряду технических причин.
Причем уже не раз говорилось, что это можно распространить. Не раз были такие
заявления. Есть хорошее наблюдение. Есть, например, закон о статусе там Кинешмы, закон о статусе Урюпинска. Вот закон о статусе Петербурга не нашел. Есть устав Петербурга. Можно внести изменения в устав Петербурга. Ну, с тем же успехом. И, наконец, последнее. Когда все это затевалось, предполагали, что такой удачный предвыборный ход. А вот мы пообещаем людям вместо старых квартир новые, и будет нам счастье. Но они зацепили очень важную сторожевую нить. Худо ли, бедно ли, но квартира остается единственным активом для огромной массы. Не только горожан, россиян, единственный актив. И трогать за это право собственности означает шевелить камушек, от которого может сорваться, ну уж совсем непредсказуемая лавина. Ладно, когда этих гадов, там, кавказских владельцев ларьков сносят. Часть москвичей смотрела на это с некоторым злорадством.
Ну, теперь за но ними пришли уже.
Когда к их мнемникам подступают с тем же бульдозером, ситуация оборачивается совсем другой стороной. Я не думаю, что московский подход будет применен в Петербурге. Я думаю, что какие-то элементы московского опыта в Петербурге будут использовать. И я думаю, что проблема аварийного жилья, ветхого жилья, устаревшего жилья не может решаться вне очень сложного и работоспособного компромисса, в котором должны участвовать не только градозащитники и Смольный, но и девелоперы, и сами жители этих кварталов. И механизм принуждения все равно должен быть с рыночной компенсацией, с рыночным выкупом. Но не могут два человека, оставшихся в хрущевке, решать судьбу всех остальных. Ну, как у нас сейчас в Сосновой Поляне сидят две семьи и все. И сидеть будут, потому что это их собственность. Такая абсолютизация собственности тоже нехороша. И пока даже подходов к выработке такого компромиссного механизма я не вижу. Мы вот пытались с вашим непосредственным начальником Горшковым год назад собрать девелоперов и градозащитников. Не получается разговор. Не получается. То есть даже точек соприкосновения нет. По ряду не всегда понятных причин, включая и личные амбиции тоже. Ну и, конечно, любые затеи этого рода невозможны без выборности городоначальников и муниципалитета. Это все впустую, да. Это просто клизма без механизма, как говорил геолог в романе Куваева.
Вычитывала интересное мнение как раз по поводу вот этой программы реновации. Говорилось же о том, что кто не придет на голосование, собственно, по поводу собственного
Молчунов
дома, тот, да, молчуны, да. Может быть... А вот как раз было интересное мнение, что, может быть, вот с этого и начнется у нас какая-то активизация граждан, какое-то гражданское общество. Ну, если, опять же, получится что-то у людей, собственные дома отбить.
Вы знаете, это такое предложение Собянина, конечно, прозвучало экзотически, но по факту же оно так уже и есть. По факту вы собираете общественные слушания, и власти совершенно наплевать, что вы на них сказали. Они провели общественные слушания? Провели. Против высказались? Высказались. Потом не приняли во внимание. Все. Все по закону.
Ну, это как история с петициями, с которой набирают
нужное количество. Со слушаниями даже интереснее, потому что вам дали возможность поговорить, а больше вы ни для чего не нужны. Это хоть Молчунов считать согласным, это немножко более неосторожный ход, не такой изящный. Ну, власть в последнее время вообще стала гораздо более циничной и перестала маскировать как-то свои реальные идеи. Думаю, что именно за этим процессом мы будем наблюдать с особым вниманием. Я надеюсь, что у нас в одной из ближайших программ здесь будет петербургская компания «Реновация», в которой гораздо сложнее, чем в Москве, продвигаются отдельные проекты, но все-таки продвигаются. И я надеюсь, что мы поговорим еще о судьбе нескольких старых кварталов, в том числе с крупными застройщиками, которые реально этим занимаются. Если есть вопросы, Марина, я прошу вас в Фейсбуке тоже повесите. Будем собирать к следующей программе и просто оставлять кусочек программы для ответов на вопросы.
Обязательно.
Спасибо, друзья. В эфире была программа «Квадрат». Марина Муратова-Фонтанка, Дмитрий Синочкин, недвижимость строительства
Петербурга.
Всего доброго, до встречи через неделю.